Мы боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, с вами Оксана, и я хочу сообщить вам радостную новость. Евгений вернулся.
Я вернулся. Привет, радостная новость. И сразу мы зацепили очень острую тему – гармоничные отношения в семье. Ну, друзья мои, не зря же я вернулся, да?
Такая громкая, красивая тема, ну какая она живая.
Живая. У нас в гостях семейный психолог Василий Балобанов.
Василий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы решили поговорить о гармоничных отношениях. Давайте начнем с того вообще, что следует понимать под таким термином, если можно это так назвать термином, гармоничные отношения. Вот Евгений уже ржет.
Я вам объясню, почему. Потому что все говорят, гармоничные отношения. Сейчас Оксана мне сказала, и вам тоже сказала. Гармоничные отношения. А давайте сначала разберемся, что такое гармоничные отношения. То есть люди говорят, это не какой-то там камень в огород Оксаны. Люди говорят, я хочу гармоничных отношений. А что это? В общем, мало кто знает.
Когда я провожу свои групповые семинары, я часто провожу такой эксперимент. У нас есть у всех понятие одного и того же предмета, но в одно и то же слово мы вкладываем разные значения. Например, я говорю людям, закройте глаза и представьте яблоко. Теперь откройте, я говорю, поднимите руки те, кто загадал красное. Половина зала примерно поднимает под красное, половина под зеленое, несколько людей желтые. Но если с предметами еще как-то все понятно, то с явлениями тут все сложнее.
С эмоциями.
Например, есть такое явление, допустим, гроза. Да? У кого-то гроза – это ветер шквалистый, дождь, молния. Для кого-то гроза – это только когда гром и молния, да, без дождя. Семья – это ведь тоже явление. И вот тут самое веселье начинается. Вроде бы я хочу счастливую семью, и вы хотите счастливую семью, но у нас разные понимания того, что такое счастливая семья. Возможно, в ее голове это когда мы прогуливаемся по морскому берегу. Поэтому ключевая задача на стадии...
Не-не, мне интересно, извините, давайте все-таки про премьеры. Вы сказали, вот в голове Оксаны это мы прогуливаемся по берегу, взявшись за руки прибой, нас... все дела, ветерок. Да. Какие еще есть?
Романтический ужин, например. Потом мы занимаемся любовью на шелковых простынях, а с утра я просыпаюсь от запаха ароматного кофе в постели.
А вот это девические всякие вот эти придумки.
Например. Да. Ну, у меня было, может быть, даже такое представление, но Евгений... Ты меня смутил, когда начал просто смеяться сразу же, как только я так серьезно сказала, гармония в отношениях.
Никто не понимает, Оксана, никто не понимает, что такое гармоничные отношения. То есть я стал смеяться не из-за того, что ты в них вкладываешь, ни в коем случае. Потому что для меня гармоничные отношения не то же самое, что для нашего гостя, а для гостя не то же самое, что для тебя. Вот видишь, вряд ли Василий себе представляет, что он будет за ручку по линии прибоя идти, и это вот все, гармоничные отношения. Это что? Это просто, ну там, ну встретился, ну и все.
Мужчина в классике жанра обычно представляет надеяться на то, что когда я буду приходить домой, меня будут встречать, да, что меня не лишат личного пространства после того, как у нас появится семья. И, заметьте, не в той истории никто про мусорное ведро не говорил, да? И вот когда мы начинаем строить отношения, вот основная задача – состыковать мое понимание семейного счастья с пониманием моего партнера, потому что они очень часто различаются. Поэтому действительно понятие гармоничных отношений очень развернуто, разнообразно.
То есть, если я вас правильно понимаю, его, собственно, и не существует одного для всех. Гармоничные
Конечно.
Отношения – это вот сколько людей, столько гармоничных отношений получается.
Совершенно верно. И тут куча вещей завязана. Например, сексуально-психологический сценарий, который закладывается нам в Эдипов период там, самого детства. Кому-то нужно обязательно найти партнера, который будет его, условно говоря, постоянно... Я не знаю, как подобрать слово помягче.
Говорите, как есть.
Ну, в общем,
мы запикаем.
Партнера, который будет постоянно над ним издеваться.
А мы недавно говорили, это вот как раз соотношение, да, абьюзер-жертва. То есть понятно, что люди да. ищут, да, таких. Вопрос в другом. Вот вы сказали, хорошо, значит, нам нужно, когда мы начинаем отношения, каким-то образом привести их к одному общему знаменателю. Над этим надо работать, с чего надо начинать тогда, потому что ну, мало что я там люблю, прошелся с тобой по линии прибоя, и потом тебе принес кофе в постель. Что дальше делать? Мусорное ведро здесь при чем?
Представим, что мы с вами... Замутили стройку. Мы строим с вами дом. И ведь независимо от того, будет он кирпичный, деревянный или из пеноблока, в основании всегда будет лежать...
Фундамент.
Фундамент. И от того, насколько грамотно мы его выложили, будет зависеть целостность всей конструкции. Так вот, в семье при построении отношений фундаментальной является, или одной из таковых, по крайней мере. То есть, когда мы работаем индивидуально с человеком, то обычно изучаем психотип, да, особенности эмоционального восприятия. Поэтому я сейчас могу дать какие-то общие рекомендации. Вот если говорить про систему семейных приоритетов, когда мужчина и женщина начинают встречаться, там как-то еще все понятно. Есть ты и я, две самостоятельно обособленные личности, нам как-то еще более-менее состыковаться. Мы называем это пара. А когда появляется, например, ребенок в семье, вот тогда семья как система терпит огромный кризис в связи с изменениями. И самая распространенная ошибка, из которой вытекает большое количество других причинно-следственных связей, это изменение, скажем так, фигур в системе приоритетов. Чаще всего самая распространенная модель, если взять, например, ну, давайте так представим, небольшой интерактив проведем. Оксана, представьте, что у вас есть три яблока. Одно такое большое, сочное, наливное, шикарное яблоко.
Красное.
Да, красное. О. Второе среднестатистическое, хорошее яблоко. И третье такое маленькое, немножко уже пожухшее, но вполне съедобное. И вот если вы, ваш партнер и ваш ребенок, ну, сейчас просто моделируем ситуацию, кому отдадите самое большое яблоко?
Ребенку.
Так, а среднее яблоко кому дадите?
Мужу.
А себе?
Пожухшее.
Да, вот эта постсоветская вот эта еще модель, она у нас послевоенная, ей до сих пор еще фонит, особенно вот в возрастной категории наших родителей, да, когда после войны нужно было поднимать страну. Помните эти фразы? Бог терпел, нам велел ноги мыть, воду пить. Когда детям, ну, то есть нужно поднимать
самое
новое
лучшее
поколение.
Детям.
Да. Сейчас люди изменились, женщинам уже недостаточно реализоваться как жене и как матери, им требуется социальная реализация. А разве ее возможно реализовать, когда ты в системе семейных приоритетов на последнем месте? Яблоки – это был всего лишь пример, но действительно чаще всего в нашей стране женщины распределяют приоритеты таким образом, что ребенок на первом месте, на первой ступени, муж на втором, я на третьем.
То есть Оксана в тренде сейчас оказывается?
Оксана абсолютно в тренде, да.
Только чем это грозит?
Да, как раз об этом могу поподробнее расшифровать. Это не говорит о том, что все, что я скажу, это вот однозначная дорога, без всяких корректив, но есть довольно высокая вероятность, что будут определенные последствия. Это как, например, если у человека плоскостопие, то с наибольшей долей вероятности у него будет сколиоз, да, искривление позвонка. Когда женщина в системе семейных приоритетов для себя на последнем месте, то каким бы ни был ее запас прочности, желание отдавать, количество вкладываемых ресурсов в отношения и получаемых ею обратно, оно, как правило, крайне неравнозначное. Значит, рано или поздно женщина начнет выходить из ресурсного состояния в состояние так называемой жертвы, человека, с которым в каком-то смысле ну, несправедливо обходятся. Как сейчас вспомню слова моей любимой мамы, она говорила: «Сосранцы неблагодарные, я из-за вас ночей не спала». Так говорят обычно люди, которые в каком-то смысле положили себя во имя...
Которые выбрали таких, самое пожухшее яблоко.
Да, и таких действительно очень много.
Представим модель системы семейных приоритетов как некоторую лестницу, на которой есть три ступени. Но если, например, в классическом формате семьи, да, двое родителей, один ребенок. Первая, самая верхняя ступень, означает самый наивысший приоритет. Оксана отдала ее ребенку. Второй приоритет – супругу или партнеру. Да, третий приоритет – себе. Условно говоря, это когда мы в паре, мы можем быть вместе как-то, да, а когда нас становится трое, женщине и надо выбирать то ли на ребенка, то ли на себя, то ли на мужчину. И крайне сложно здесь понять, в какой момент, как расставить приоритет.
То ли на работу, я могу еще так сказать.
И есть и такой вариант, да.
А это как это уже четвертая ступень,
ну,
да?
Ну, ребенок, мужчина, я и работа. Если женщина в основном сейчас может
сказать, здесь не тождественно я и работа, это не одно и то же.
Есть люди, которые посвящают себя работе и забывают о себе как о личности. Потому что ведь работа – это одна из сфер моей самореализации, правда? Но не я целиком. Мы работаем индивидуально, действительно, там появляются иногда дополнительные переменные в этом уравнении. Где-то я выявляю, что человек является трудоголиком, и там на третьей ступеньке может быть далеко не она, а, например, работа. Иногда она бывает и на второй, у кого-то на первой.
Я восприняла «я» это как мое личное времяпровождение, я не знаю, поход с подружками куда-то, какое-то время, которое я уделяю себе.
Ровно только на себя, да? Хорошо, смотрите, мы выяснили сейчас вот эту систему, которой подвержено большинство женщин, не только Оксана. Сейчас мы попробуем понять. То есть, значит, в этой системе координат, о которой нам сейчас любезно рассказала Оксана, есть некий сбой, который не позволит в дальнейшем построить вот эти самые гармоничные отношения, получается так?
Да, я могу даже вам, как по накатанной, серию причинно-следственных связей даже выложить, которые, как правило, грядут, исходя из моего вот 8-летнего опыта, практического опыта в консультировании. можно с наибольшей долей вероятности предугадать, что их ожидает в ближайшие года.
Интересно.
И таким образом, если... Вот сразу скажу, в этой системе на самом деле не выигрывает никто. От чего не выигрывает женщина, мы уже поняли. Как правило, большинство уже хотят социально реализоваться, но находясь на третьей ступени, женщинам, как правило, это не дают сделать. Просто не дают.
Или она сама себе не дает, но это,
или
в принципе,
сама не может себе позволить, да, реализоваться. И рано или поздно вот это количество вкладываемых и получаемых ресурсов, будучи неравнозначным, начинает сказываться на ее эмоциональном состоянии. И, как правило, этим начинает фонить, и партнеры начинают отдаляться. Более того, представим нас как пару, да, когда мы были вдвоем, мы были вместе, сфокусированы друг на друге, У нас появился ребенок, и теперь моя любимая женщина все свое внимание переключила туда. Ее можно понять. Она 9 месяцев его вынашивала в себе, это часть ее во всех смыслах. Плюс материнский инстинкт его никто не отменял. Но здесь крайне важно оставлять осознанность. Ведь мужчина не выигрывает, когда женщина для себя на третьем месте, а он на втором. Знаете почему? Потому что если ребенок находится на первом, то рано или поздно мужчина ощущает некоторую коалицию между матерью и ребенком. Некоторые мужчины, мы боимся себе даже в этом признаться, вам тем более не скажем, о том, что когда появляется ребенок, иногда мы начинаем ощущать его как конкурента. Потому что я его тоже хотел, я его тоже ждал, но он появился и забрал моей женщине все внимание, и с ним она прям сю-сю, да? А мне, дорогой, ну вы денег больше зарабатываете, то есть у нас больше спроса ответственности появляется.
Есть, сам приготовишь.
Да-да-да. И когда мужчина ощущает эту некоторую коалицию между матерью и ребенком, он один тоже долго быть не может.
Чувствует себя лишним, как бы, в этой ситуации.
Либо я объединяюсь с работой, например, я начинаю туда вкладывать свои временные ресурсы, ощущая там свою значимость. Или кто-то объединяется с друзьями, например, мужчины, у которых базовая потребность ощущения значимости, да, ему необходимо ее реализовывать. То есть, условно говоря, он ради этого отношений заводит, чтобы через обратную связь от женщины чувствовать эту значимость. И если ее нет, потому что предмет ее обожания теперь это ребенок, то я найду другую сферу. Например, есть мужчины, которые посреди ночи готовы сорваться куда-то, помогать друзьям, что-то перевозить, перетаскивать, потому что скажут: «Валера, ты лучший друг, на тебя всегда можно рассчитывать». Да,
да, и женщина начинает: «Вот, ты опять едешь там к своим друзьям».
И это как ком тогда получается.
Да.
Такой,
и ведь
да?
Дома даже полку не прибьешь.
Да, да такой, а им да. Помогаешь.
Да. Ну, условно говоря, кто-то не избегает, кто-то изолирует свое сознание из этой реальности. Каким образом? Я люблю свою женщину, очень красивая. Я люблю своего ребенка. Но то, как я себя ощущаю, там мне некомфортно. Что делать с этим, непонятно. И как вариант, некоторые мужчины изолируют свой мозг из текущей реальности с помощью алкоголя, с помощью онлайн-игр. Кто-то в телевизоре залипает, кто-то в туалете прячется. Условно говоря, ну, это прям первый тревожный звонок, что мужчина тебя избегает.
А мужчина, значит, сам понимает, от чего ему некомфортно? Что просто внимание его женщины ушло? Или он этого тоже может не осознавать?
Большинство мужчин тему психологии глубоко не изучают, поэтому...
Что-то у нас не так.
Я чувствую, что что-то не так, да, что именно не понимаю. И поэтому мы начинаем копать на бытовом уровне. Вот из серии «невкусно приготовлено», «мало внимания», «нет инициативы в сексе». То есть мы начинаем ходить по верхушке айсберга не там, где на самом деле лежит, да, основа. Ну или вариант номер 4, рано или поздно на работе появляется какая-нибудь девушка обаятельная, которая говорит: «Евгений, вы так интересно рассказываете о машинах, о электродвигателях». И вроде бы я не искал себе любовницу, но то, как я себя ощущаю рядом с ней, да, может быть, напоминает мне снова.
Я вот как раз хотел вас спросить о любовнице. Хорошо, вот так, как вы рассказали, действительно, в какой-то период времени в такой семье может появиться у мужчины любовница, да.
Она может быть даже не любовница, мне кажется, просто интересным собеседником, который непонятно на каком-то.
Не, ну и подождите, если интересный собеседник, это из категории друзей. Смотрите, появляется любовница, он уходит к любовнице, и начинается ровно та же история, потому что
уходит
ситуация...
Уходит совсем, вы имеете в виду?
Ну да, он уходит к ней. Ну вот он говорит: давай с тобой разведемся. И таких ситуаций, как вы понимаете, очень много, когда появляется ребенок, они разводятся. И я теперь понимаю, потому что Василий рассказал, почему они разводятся. Он уходит к любовнице, а там начинается ровно то же самое, да? Или из этого круга можно выйти, или там, в общем, есть вероятность, что все-таки гармоничные отношения будут построены.
Самое популярное сожаление у людей, которые приходят ко мне с проблемами во втором браке, они сожалеют о том, что не сохранили первый. Потому что семья – это система. Если система берет и вытаскивает один элемент, выбрасывает его якобы по непрофпригодности, но принцип построения между элементами в этой системе остается тем же самым, то через какое-то время мы смотрим те же яйца только в профиль.
А нет такой статистики, что второй брак более счастливый?
Если человек сделал выводы, ведь я придерживаюсь философии того, что я есть автор-источник всего происходящего в моей жизни.
Оксана тоже, тогда... судя по тому, что она пишет в Инстаграме, тоже такой философии придерживается.
Но тогда из этого следует, что эти отношения, которые у меня есть с моим партнером, неважно, хорошие, плохие, какие есть, это же и мой результат тоже. Если я делаю выводы, то есть вероятность, что со следующим партнером я могу построить по-другому. Но прошу отметить, чаще всего до развода доходит только тогда, когда женщина продолжает нагнетать обстановку. Мужчина никогда не уйдет, если выявляется информация о любовном треугольнике. Там чувство вины, потребность, ну, как-то откупиться и все остальное. То есть если только
о любовном
нагнетает...
треугольнике с его стороны или со стороны жены, мужчина никогда не уйдет.
В данном случае мы с Евгением разбирали ситуацию, когда мужчина ушел.
Когда мужчина ушел, да. Ну, то есть есть вероятность семью сохранить, если женщина, в принципе, этого захочет. Я вот так вас понял, да?
В большинстве случаев мы возвращаем семьи, и более того, они, бывает, даже уходят с внутренним чувством благодарности всей этой ситуации, потому что они на ней могли кратно вырасти. Потому что иногда именно вот любовницы стимулируют женщин, и мужчин тоже, где-то следить за собой, где-то пересматривать подход к отношениям, где-то начать изучать психологию отношений. То есть в каком-то смысле является катализатором, который их направляет на то, чтобы действительно что-то менять, улучшать качество жизни.
А Василий, мы же далеки с вами от мысли, что мы вас пригласили для того, чтобы просто поговорить, хотя разговаривать с вами интересно. Но, смотрите, мы начали с того, что женщина, на примере Оксаны, поставила ребенка и мужа на первое и второе место. То есть для того, чтобы избежать тех неприятных ситуаций, о которых мы с вами говорили, следует женщинам пересмотреть свое отношение к самим себе, да, чтобы гармоничные отношения к хорошим образом сложились.
Да, и этот образ довольно понятен, четок, конкретен.
Каков он?
У нас еще остался в системе ребенок на первом месте. Если вы не против, мы разберем, потому что ребенок тоже не выигрывает в этом случае.
Почему ребенок не выигрывает?
Потому что, когда дети бывают всегда на первом месте, из детей вырастают...
Эгоисты?
Да.
И... А кто вам сказал, что эгоисты и плохо это... себя чувствуют, Василий?
Это не самая большая...
Эгоисты там нормально. Они нормальности поживают.
А окружающие их нормально ли поживают?
Это нет, уже я другой на самом вопрос. Деле сейчас думаю как раз об этом самом эгоисте. Потому что если ребенок, например, в возрасте 5-7 лет, когда начинается Эдипов период, когда у него закладывается первая модель построения отношений мужчин и женщин, ведь он не знает, как хорошо, как плохо, он берет ее откуда?
Из семьи.
Из семьи, из своих родителей. А если мама с папой уже живут как сожители, потому что у мамы с ребенком коалиция, а у папы, может быть, с работы или еще с чем-то, то ведь он будет закладывать точно такую же модель. Девочки часто ищут мальчиков, которых надо всегда ждать, потому что привыкли. А когда он постоянно рядом, они от него устают, потому что что делать рядом, непонятно, там не было этого в сказке.
Эгоизм может развиться у ребенка, если он на первом месте. А не буду ли я эгоистом, как женщина, если хорошее яблоко заберу себе, а похуже там отдам мужу, а средненькое ребенку? Ну или как-то иначе?
Шикарный вопрос. Давайте смоделируем эту ситуацию. Если я для себя стою на первом месте, дальше расставим приоритеты. Хорошо, на третье место кого поставим?
Мне стопор. Если я на первом месте, на третьем месте... Если брать такую цепочку, что энергия идет от родителей к детям, а не наоборот, то по факту на втором месте, наверное, ребенок. Но тогда у нас проигрывает муж. Это волк, коза и капуста какая-то. Наверное, на втором месте муж, чтобы что-то совместное можно было передать ребенку.
Совершенно верно, потому что когда муж на третьем месте, он уйдет еще раньше. Причем его там даже выгонять не надо. Вот как раз в этой модели он почувствует, что я здесь лишний. Почему ребенок не может быть важнее, чем муж? Ну, или чем жена, неважно. Почему? Потому что дети являются следствием нашей любви, да? Они появились позже, они не могут быть важнее. Более того, давайте исходить из рационального подхода. Если взять мою жизнь там за 100%, округлим ее так до 100 лет, чтобы было удобно считать. Дети с нами какой отрезок проживают? Сколько лет они с нами живут? Лет до 20, да, обычно?
И это максимум.
И потом они уходят строить свою жизнь. То есть, получается, ребенок уйдет, а мужчина или женщина, партнер,
останется.
Поэтому мне надо строить отношения в первую очередь с партнером. А почему партнер не может быть важнее, чем я сама или я сам?
А потому что мы ничего не дадим ему в противном
случае. Ну, во-первых,
случае.
Нет гарантии, что он со мной всю жизнь, да, во-вторых, ну, давайте так, в нашей стране мужчины умирают раньше, А вот я-то у себя точно до последнего дня, правда, сколько бы мне ни осталось там. И
здесь дело тут не в раньше, позже. Все равно я у себя до последнего дня, даже если раньше.
Все верно. Более того, как раз в этой модели есть возможность самореализоваться. В этой модели чувствуется ценность партнерских отношений между мужчиной и женщиной. В этой модели выигрывает и ребенок, потому что каждая женщина хочет быть хорошей мамой. А как я узнаю, хорошая ли из меня получилась мать? Наверное, тогда, когда мой ребенок уже вырастет и начнет строить свою семью, правда? И поэтому ему можно сколько угодно говорить, например, обманывать нехорошо. Но бабушке мы не будем говорить, что мы покупали чипсы в кино, ладно?
Такая тоже распространенная ситуация, как из учебника.
И получается, что дети просто смотрят. И поэтому дети увидят, по какой модели отношения строят родители, и возьмут ее бессознательно, да, в свою модель. И начнут ее реализовывать, когда вырастут бессознательно. Мужчина выигрывает, ну или партнер. Почему? Потому что он всегда чувствует, что наши отношения несут большую ценность. Вот у меня сейчас двое детей. Кстати, супруга сейчас у меня беременна третьим. Дай бог, чтобы у меня третий родился сын.
У вас две дочки,
две дочки, да. Вот мы первую подстраивались и очень остро прочувствовали вот этот кризис, когда появляется новый элемент.
Вы вдвоем под нее подстраивались?
Да, да, да. Ну, то есть, когда ребенок был в каком-то смысле...
А сколько ей сейчас?
Ей сейчас 11 лет. Со второй наш опыт, некоторая мудрость, психологический такой уже багаж набрался. Не мы подстроились под нее, а мы ребенка встроили в нашу систему. И счастье в семье стало в разы больше. И вот я об этом могу сказать исключительно даже вот на своем личном опыте.
Вы сейчас о сказке упомянули, вы красиво все это рассказываете. Я хочу получить ответ на свой вопрос, конечно, потому что вот так, как в учебнике написано, я, как Оксана говорит, в учебнике жизни. Мне, в общем, все понятно, и правильно вы все рассказываете. Но мы начали-то с того, что большинство российских женщин, не только российских, русскоязычных, да, постсоветских, любых, они ставят на первое место ребенка, на второе место супруга, на третье место себя. Значит, просто так хлопнуть в ладоши, и я все поменяла, не получится. То есть, что сделать первое, второе, третье? Как поменять всю эту систему для того, чтобы было удобно в семье всем, и чтобы это были действительно гармоничные отношения?
Можно даже, мне кажется, на примере вашей семьи. Какая у вас система,
да,
когда
что...
вы подстраивались и встроили?
И потом встроили,
тогда,
да.
Я, наверное, мог бы дать даже несколько конкретных практических рекомендаций, которые наши слушатели могли бы применить в своей жизни прямо сегодня. Давайте представим классическую модель, где женщина на третьем месте, мужчина на втором, а ребенок на первом. В первую очередь, ей нужно поменяться местами с ребенком и потом укрепить отношения с мужчиной. Вот для того, чтобы поменяться местами с ребенком, есть такое понятие, как личное пространство. Мы все о нем слышали, но большинство людей закладывают в него довольно узкий спектр. Например, личное пространство, как некоторый территориальный уголок. Но вообще, ритмы жизни относятся к личному пространству?
Ну, да. Конечно.
Скорость принятия решений.
А ведь вот как это часто... мне неизвестно. Скорость принятия решений не знаю, но ритм жизни, конечно.
Я уверен, что и скорость принятия решений. Я хочу сейчас подумать не 5 минут, а 7. А мне вот там Женя подходит, говорит, давай быстрее, ну что-то решил или нет?
Сколько можно уже красить губы,
да,
мы уже давно опаздываем.
Правило, мы всегда, да, как инь-янь, притягиваемся противоположно. Если один торопыга, то второй, по его мнению...
Очень медленный.
Очень медленный, я бы сказал, прям тормоз с ручником. А ведь нельзя сказать, что одно хорошо, другое плохо, да? Торопыга больше дел успевает за единицу времени.
И то не факт.
Тормоз реже ошибается. И то не факт, да.
Да, он может наделал там такого, что, боже мой.
Да, тот, кто помедленно, он реже ошибается. Но только вместо того, чтобы нам учитывать особенности каждого человека и в каком-то смысле научиться, да, у него чему-то, ведь нам партнер для этого и нужен, чтобы мы могли через обратную связь от него видеть или ощущать, как мы проявляемся, или на примере его противоположности что-то комбинировать в своей личности, ну, то есть в своих действиях.
Так как поменяется Оксана с ребенком местами?
Хорошо.
В первую очередь? О том, тут про личное пространство, как стали говорить.
На самом деле о нем и идет разговор, потому что для того, чтобы женщина почувствовала себя на первом месте, ей надо в первую очередь самой дать себе позволение найти время на личное пространство. Личное пространство – это, ну, какой-то временной промежуток, когда женщина или мужчина, ну, человек, не несет никаких социальных ролей. Ей не надо быть женой, матерью, домохозяйкой, созаемщицей по ипотеке. Она может быть просто, например, сейчас девочкой, которая посвящает время себе. Каким образом? У каждого рецепты свои. Кому-то даже просто с книжкой без детей уже я эмоционально наполняюсь. Для кого-то это побыть в своей половой группе, да, пообщаться с женщиной. Для кого-то может быть активные физические нагрузки. Русские. Я очень люблю сноуборд. Когда я лечу с горы, в этот момент не существует ничего, кроме меня, доски и ветра. Я могу даже физически жутко устать, но эмоционально наполнюсь. У нас внутри здесь есть такое пространство, в России его еще называют душа. Мы, психологи, называем его сосуд любви. Мы часто этим местом прямо ощущаем. Иногда бабочки у девочек летают, иногда все сжимается.
Да? Да. Бабочки летают?
Ну, мне далеко до бабочек, но сжиматься
как-то... Изменение гормонального фона обычно дает такие ощущения. И для того, чтобы человеку было хорошо, здесь надо, чтобы здесь что-то булькало в этом сосуде. А вот это что-то, это положительные эмоции. Человек так устроен, что он всегда транслирует то, из чего сам состоит. Почему я говорю, что в этой модели выигрывают все? Потому что если женщина для себя на первом месте и свой сосуд любви она наполняет, то она и другим дает. Часто есть такой потребительский контекст у нас. Мы находим партнера не для того, чтобы стать женой, а найти себе мужа. Не для того, чтобы стать матерью, чтобы иметь ребенка. Мы часто пытаемся компенсировать эмоциональную недостаточность через партнера. Ну, то есть, когда мы говорим, приезжай скорее, я так скучаю. Что мы на самом деле говорим?
Что-то мне скучно.
Мне самой собой скучно. Вот с тобой классно, поэтому скучно мне, а приезжай ты, да? То есть, скучно мне, а делать надо что-то тебе.
Но это
поэтому
еще...
ты приезжай ко мне, чтобы мне было хорошо.
Не самый худший вариант.
Не
бывает хуже. Но где ты пропал, когда ты уже вернешься домой?
Да. Я не понимаю, что в наших отношениях происходит. Мы зашли в тупик. Сережа, веселей, да? Поактивнее как-то. Ну так вот, а когда я осознаю, что единственный человек, который отвечает за мое эмоциональное состояние, это кто? Я сам, и я сам выбираю его наполнять, то когда я этим наполнен, мне автоматически
хочется
этим делиться.
Ну потому что когда много, то не жалко.
И не надо улыбку натягивать, и не надо делать что-то через силу. Поэтому если я сам себя не люблю, ну или о себе не забочусь, я сейчас не столько про внешний вид, косметологию, а про свои личные интересы, про личное пространство, про мои взгляды, то я своим отношением к себе транслирую позволение и другим людям относиться ко мне точно так же. Чтобы женщина хотя бы сделала первый шаг, почувствовала, что я для себя на первом месте. Дай себе позволение выделить какое-то время. Дам сразу такой чит-код. Если женщина на третьем месте, никто ее туда на первое просто так не пустит. Поэтому есть такая хитрость. Я обычно предлагаю выбрать удобный для разговора момент и с мужчиной поговорить на тему личного пространства. То есть так и спросить, слушай, а вот что тебя им наполняет эмоционально? От чего ты улыбаешься? Что вдохновляет тебя так, чтобы ты хотел делиться радостью с остальным? Он говорит, например, Евгений, что вас наполняет?
Мне кажется, он может зависеть.
Подождите, вы такой романтик, или мы все тут из разных миров, или я ничего не понимаю. Подходит такая Клава к Васе и говорит, так. Вася, что тебя наполняет?
Ну, что тебе нравится, что ты любишь? Он говорит, я люблю рыбалку, например, да, не знаю, что-то.
Подожди, она с ним прожила год, да. И такая не знает, что он рыбалку любит. Знаешь,
но
или
такое
она
тоже
дура,
бывает.
Я вам объясню.
Или она
Нет, подожди, ну можно переформулировать вопрос. Не что тебя наполняет, а Женя, что тебе нравится? От чего тебе вот кайфово в жизни?
Давайте я прям тогда смоделирую разговор от первого лица.
Давай.
Якобы я ваша супруга, а вы мой партнер, да?
Опа.
Я говорю о том, что, слушай, я недавно, не знаю, сходила на консультацию или прочитала какую-то книгу и узнала о том, что личное пространство – крайне важная штука.
После 16 лет жизни очень странно подходить и спрашивать, что тебе нравится, понимаешь?
А мне кажется, ой, как
вообще
мне странно.
Вообще не странно. А когда вы вообще интересовались?
А ладно. Это вот, мне кажется, понимание мужчин. А знаете,
может
почему?
Быть, действительно понимание мужчин и женщин?
А вот разные. Можно я вам сейчас немножечко скажу? Очень часто мужчины, особенно которые живут уже более там, 15-20 лет, я сейчас просто вспомнила своих родителей. У них 27 лет там скоро, да?
Она все время унижает.
И я ему говорю, ты спроси у нее, что ей нравится. Он говорит, в смысле, я что, не знаю? И начинает перечислять ровным счетом то, что ей вообще не нравится. То есть он все это время...
Это классика жанра.
...понимание, что он вообще в курсе. И
Василий,
наоборот.
Я беру свои слова обратно. Давайте моделировать.
Хорошо. Ну, например, я там прочитала какую-то книгу и осознала, что личное пространство – крайне важная штука. Потому что очень часто... Сначала был ты самостоятельный, да, обособленный, такая личность, я. Потом мы стали жить вместе. И вот очень часто один из партнеров начинает растворяться в отношениях. То есть для него есть только мы. Вот особенно женщины, которые вот с детьми слипаются, знаете, вот это. Мы пописали, мы покакали, да. Мы поступили в университет, да.
И мы все. Поженились.
Да. Мы поступили в университет, и мы поженились. Вот это меня убивает вообще. Да. Ладно, но еще там с писями этими.
Это как раз показывает о том, что ребенок не просто на первом месте, он там единственный на Олимпе. И, как правило, когда ребенок пытается уйти в свою жизнь, то у женщины возникает так называемый феномен опустошенного гнезда. Я в центре своей жизни никогда не жила. Чего теперь делать, непонятно. Тут какой-то мужик левый непонятный в соседней комнате живет. Поэтому очень часто здесь люди расходятся. Либо моя история, когда свекровь говорила, живите теперь с нами, называйте меня мамой. Да? То есть, когда я пытаюсь удержать ребенка в своей системе, потому что не понимаю иначе, что мне делать дальше. Ну, либо на начинает клянчить внуков, потому что мне нужно кем-то заняться.
Часто у родителей спрашивают, подходят, говорят, ну вам теперь без нее не скучно? Они говорят, да как бы нет, нормально. Говорят, а жизнь мы без своей скучаем.
Ну то есть сразу сигнал, да, о том, что я живу не в центре своей жизни, а на обочине моего ребенка или еще чего-то. И все остальные последствия, это уже просто как снежный ком.
Тоже яркий пример. А мы с вами не закончили важный разговор. Да.
Я понимаю, насколько важно личное пространство. Хотел бы для себя понять, вот что личное пространство для тебя, да? Я знаю, что ты любишь, там, не знаю, рыбалку, встречу, может быть, с друзьями, там, в бане или еще что-то. Вот мне бы хотелось понять, а чего ты на самом деле наполняешься? Ведь в спортзал можно ходить для поддержания формы, но абсолютно не наполняться от этого, да? Вот от чего наполняешься ты, Евгений?
Вот смотрите, здесь разговор об искренности. И сейчас вы, Василий, таким образом, честно вам говорю, поставили меня в тупик, в абсолютнейший. Потому что...
Почему?
Если ты мне перечислила, все, чем я занимаюсь, ты это знаешь, да, там...
Я-то как раз не знаю, поэтому и спрашиваю. Как не...
Ты это перечислила сейчас. Поход в лес, поход на встречи с друзьями, предположим, какие-то путешествия по миру, то, что меня наполняет, еще наполняет тишина.
Еще, Женя, сейчас поставлю тебя еще в больший в тупик. Мне кажется, ты можешь знать, что твой мужчина ходит на рыбалку, ходит на встречу с друзьями, но он ходит туда, потому что он привык. Ему не кайфово с этими друзьями, ему вообще не нравится рыбалка, и он туда ходит просто так отвлечься, и по факту его
абсолютно
там ничего не наполняет.
С тобой.
И на самом деле
поэтому
он ходит не столько на рыбалку, сколько ходит от тебя, например.
Да?
И тогда, возможно, человеку достаточно просто, ну, например, дать какое-то время, чтобы он побыл наедине, ему даже не обязательно куда-то уходить.
Тогда в этой игре, Василий, я и говорю, что и вы, и Оксана поставили меня в тупик, потому что я сам задумался, а что же тогда мне нравится?
Так вот и поразмышляйте над этим. А что мне нравится? Давайте смоделируем ситуацию. Вы говорите там, мне бы хотелось хотя бы раз в неделю встречаться с моими друзьями так, чтобы мне не надо было...
Ну, я и так это делаю. То есть...
А кайфово от этого?
Ну, конечно. Ну, а зачем бы я это делал?
Под личным пространством я подразумеваю какое-то свободное время, которое я сам выбираю, как провести. Ну, например, он говорит рыбалка.
Ну, например,
говорю,
он
хорошо,
говорит рыбалка, да.
Для меня теперь твоя рыбалка несет некоторый другой ценностный смысл.
А
поэтому, когда в следующий раз, в пятницу, ты поедешь на рыбалку, ты знаешь, я не буду тебе звонить, я не буду тебе писать, я, наоборот, тебя поддержу в том, чтобы ты съездил, потому что, когда ты вернешься наполненный, от этого все выигрывают. Если мы рассматриваем, например, классический вариант женщины, да, то если женщина сразу начнет просить для себя личное пространство, то ей сразу начнут указывать на недостатки.
Конечно.
Якобы, слушай, ну давай ты вот с этим разберись, а потом начинаешь что-то просить. Ну, это классика.
Потом
поэтому я сначала говорю о твоем личном пространстве. И когда я даю тебе возможность его реализовать, обязательно встречаю тебя дома, ты возвращаешься, скорее всего, ну, хороший, наполненный, отдохнувший, да? Я говорю, ну как? Хорошо, слушай, мне нравится, когда ты вот такой приходишь. Давай мы с тобой сейчас создадим договоренность, чтобы это было на какой-то регулярной основе в твоей жизни. Это не означает, что мы каждый день теперь где-то шатаемся. Ну, например, мы создаем договоренности, допустим, о том, что в пятницу вечер у вас личное пространство. Я тебе не звоню, не пишу, я знаю, что ты наполняешься, и у меня есть возможность заниматься своими делами.
И ты мне не звонишь и не пишешь?
Конечно. Может быть, у меня не в этот вечер, может, у меня в какой-то другой день личное пространство. Например, пятница вечер, даже если отвалилась полка, я могу ноги на нее свесить, и мне супруга ничего не будет говорить, потому что сейчас мое время, я его провожу так, как я хочу. То есть, когда мы не слипаемся, как два пельменя, вот, да, в семье, а когда мы живем каждый в центре своей жизни, но при этом строя партнерские отношения, тогда чувствуется вот и свобода в некотором смысле этого слова. Это не означает, что мы делаем только то, что захотим. Но мы договариваемся о том, чтобы когда мы начали строить союз, те интересы или те люди, которые были в моей жизни до тебя, чтобы они не отвалились. Или отвалились, если я сам того пожелаю. В этом моменте мужчина обычно задает вопрос. А для тебя что личное пространство? Вот это ответ прямо моих клиенток. Я просто удивляюсь, когда они говорят, что он начал спрашивать почему. Да потому что я сделала шаг вперед.
Плюс.
Навстречу.
Вот это определение личное пространство. Почему у мужчины может возникнуть такой какой-то диссонанс? Че? Личное пространство? Это вообще что такое? Можно же все это заменить. А как тебе хорошо? Да, ему проще и понять. Правда, сначала у него тоже будет, мне кажется, такой шок. Если мужчина никогда в жизни не интересовался никакой психологией, тем более уж психологии женщины, у него так встанет, мне кажется, мозг в как-то странном состоянии, и он скажет, что случилось.
Я понял ваш вопрос. Да, действительно, в ответ нормальный человек, если нормальная семья, он спросит, хорошо, я пойду в пятницу на рыбалку, бог с ней с этой рыбалкой, давайте придумаем что-нибудь другое уже.
Но куда-то он пойдет, чем
он пойдет
будет
в пятницу, я не знаю, вырезать буратино, там, предположим, из полена. Но если он нормальный человек, он и спросит, хорошо, значит, ты мне не звонишь, я вырезаю буратино, а давай тогда, ну, конечно, это будет правильно, если мы с тобой договоримся, договоримся, что и ты в какой-то период времени будешь делать только то, что тебе нравится. Чтобы не возникло вот этих... Давай ты помоешь посуду, постираешь, поменяешь подгузники, еще там сделаешь что-то, а после этого, может быть, ты пойдешь в парк, почитаешь книгу. Да? То есть вот что до меня наконец-то дошло. Но я вам скажу, что сегодня у нас непростой такой разговор. Его надо осмыслить.
Есть такое понятие, как семейные традиции. В предыдущие там, года, века им уделялось более детальное, очень внимательное отношение, потому что семейная традиция – это то, что могло сплотить, да, людей в одном роде. Сейчас очень распространено такое мнение о том, что в отношениях быстро наступает рутина, бытовуха. Почему она наступает? Потому что количество наших совместных обязанностей начинает в разы превышать количество совместных удовольствий. И поэтому появляется ощущение, что мы словно два сотрудника какого-то предприятия, на которое мы пашем, например, наша семья. Поэтому традиции могут быть самые разные, но я рекомендую всегда партнеров вывести одну обязательную. Она называется «День свиданий». Это день, когда мы с тобой проводим время, как мужчина и женщина, на нейтральной территории, без детей. Сейчас можно эти вопросы решать, да, и няни, и там родственники, и воспитатели, и
так далее. А туда лучше приглашать, чтобы вы по-разному приехали или вместе?
И это будет просто идеальным. Женщины сейчас меня поймут. Если я всю неделю сижу и не знаю, когда мужчина вернется с работы, у него, например, ненормированный график, но мне будет гораздо легче ее прожить, если я точно знаю, что, например, в субботу он организует нам какое-то свидание. Потому что, когда есть хоть какой-то свет в конце тоннеля, женщина может быть сдержана, сфокусирована. Но если нет никаких определенностей, то тогда конфликт может быть и на второй день. Поэтому это договоренность, которая процентов на 50, наверное, сокращает количество вот таких, знаете, вот остреньких моментов, которые можно сгладить. Можно сделать так. Я, например, написал список того, что бы мне хотелось сделать с тобой вместе. Ты напиши свой список. Наверняка что-то совпадет. В моей жизни это очень работает.
У нас в гостях был семейный психолог Василий Балобанов.
Кто-то может сказать, что ничего нового, все и так известно. А на практике вы применяли?
Вы просто попробуйте. И, кстати, мужчины, я открою вам секрет. Приглашение на свидание работает просто сногсшибательно. Спасибо Василию за совет.
Гармоничные отношения, личное пространство, наливное яблоко, лестница, на которую мы ставим себя и родных. Сколько связи в этом, а?
И, как подметил Женя, сегодняшний разговор нужно осмыслить.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru или аккаунт в Instagram sora_net. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.